რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас гости, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин и глава Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. К нам присоединится по скайпу или по телефону политолог и депутат двух предыдущих созывов Верховной Рады Украины Олесь Дани. И мы поговорим о сегодняшней обстановке, я бы сказал, на фронтах войны, на фронтах, которые созданы за последнее время режимом Владимира Путина. Ну, а начну я, наверное, вот с события, которое для многих россиян, видимо, интересно, поскольку в новом году это первое интервью Владимира Путина. Оно дано в Сочи 5 числа газете «Бильд», а появилось, собственно, в распечатанном виде в интернете только сейчас, и небольшой видеоотрывок там тоже есть. Я думаю, что президент России решил вот в начале года задать какой-то такой тон политический или внешнеполитический своей дальнейшей деятельности. И там есть довольно интересные моменты. Ну вот я просто начну с одной из цитат. Бильд его спрашивает: как вы считаете, Россия допустила ли какие-то ошибки за прошедшие 25 лет? И Владимир Путин сразу говорит: мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было это делать с самого начала, и тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным. То есть в нем уточняют, то есть Россия недостаточно четко формулировала свои национальные интересы. Путин говорит: абсолютно. Вот и вопрос к нашим гостям. Давайте, наверное, Александр Николаевич ответит первым. А, собственно, вот национальные интересы, как их нужно на самом деле понимать?
Ну, смотря с чьей точки зрения. Потому что я думаю, что с точки зрения власть имущих и с точки зрения режима, наибольшей ценностью в национальных интересах является, конечно, суверенитет. И, соответственно, из этого вытекает позиция утверждения этого суверенитета, государственного влияния, государственной мощи не только внутри страны, но и на международной арене. Это первая и основная составляющая, с моей точки зрения, внешней политики режима. С точки зрения страны, потому что я убежден, что, несмотря на все рейтинги и несмотря на все бодрые отзывы российских средств массовой информации, и страна, и руководство существуют в достаточно разных плоскостях, как материальных, так и информационных. С точки зрения страны, конечно, речь идет о выходе из того состояния кризиса, в котором на сегодняшний день Россия находится. Я пришел к выводу о том, что Россия вступила в период кризиса в конце 2012 года. На сегодняшний день экономический кризис развивается практически обвально. Международный кризис достиг достаточно высокого уровня. Ну вот, думаю, так.
Вот про национальные интересы, Александр Иванович, тоже хотел бы вас услышать. Просто продолжая дальше этот разговор, который был у Путина с немецкими журналистами, он как бы мотивируя свое поведение, да, он говорит: ну, вам НАТО не следовало бы принимать в НАТО восточноевропейские государства. Вот была бы политическая воля, все бы захотели, сделали, а вы не захотели, хотели царствовать, уселись на трон. И вот мы обсуждаем кризисные ситуации. То есть получается, что у России не было политической воли, значит, вот так стукнуть кулаком по столу, не дать НАТО расширяться на восток. И в этом вот вся оказывается беда наша.
Но прежде всего я хотел бы слегка не согласиться с моим коллегой, уважаемым коллегой, в том плане, что с точки зрения власти суверенитет является главным условием, первейшим из национальных национальных интересов. Это суверенитет это для любой страны в современном мире является таковым. Вопрос в том, как его интерпретировать и как этот термин и это условие существования государства обыгрывается в понимании власти. Так что здесь нет ничего оригинального, ибо любая власть, которая считает, которая иначе расставляет свои приоритеты, обобщая их в качестве национального интереса, будет упоминать суверенитет, это обязательное условие, но, скажем, это обязательное условие, повторю, оно слегка сбоку находится, да, а дальше начинается иерархия ценностей, допустим, там, благосостояние народа, да, преодоление кризисов, и тогда выясняется, что суверенитет суверенитетом, как суверенна Франция, но та же Франция и та же Германия, будучи суверенными, несомненно, находятся в ассоциации, во взаимодействии с другими странами и реализуют интересы, реальные интересы во благо народа соответствующими способами через ассоциирование и через решение конкретных задач. Так что термин суверенитет – это скорее прикрытие, да, это общее место. Что вы сказали?
Александр Иванович, просто тут есть интересный момент. Ведь в начале своего президентства, собственно, у того же Владимира Путина отношение, например, к НАТО и к суверенитету не было таким, как сейчас. Сейчас это абсолютная ценность. Более того, этот суверенитет, я уж извиняюсь перед украинскими коллегами, он распространяется на территории, которые Россия заняла, собственно, оккупировала, аннексировала и так далее. Да, получается, что есть суверенитет на территории Российской Федерации, есть контроль над вот этими зонами, а есть еще желание контролировать вообще все постсоветское пространство. Вот. То есть это целая система, так сказать, вот этих самых национальных интересов, как это понимает Владимир Путин. Вот почему
то есть
это
он
все
не может сводиться к этому термину. Это термин общий для всех, я повторяю, он висит в воздухе. Суверенитет, но как наличие этого, того же самого чистого воздуха, отсутствие там угрозы ядерного взрыва и так далее. Это само собой разумеющиеся условия. А реальные интересы, да, национальные, вот здесь явно мнения расходятся в интерпретации, каковы они. Вот там собирание земель, расширение территорий.
Горчаков говорил, Россия сосредотачивается, да? Может быть, собой заняться
все-таки получше. Да, вот собой заняться и улучшение действительно положения внутри страны в качестве приоритета. Это при сохранении того же суверенитета, это иная интерпретация, иная расстановка целей и задач. Так что здесь скорее игра со словом суверенитет. Может быть, нам не стоит поддаваться этому.
Это точно.
Вот. А возвращаясь к вопросу о НАТО, ну что ж, здесь ничего нового, ибо уже в начале 90-х годов мы слышали мнения довольно громкие в Москве оппозиционно настроенных и экспертов, серьезных людей, вот, которые требовали, так сказать, настойчиво, не буду называть их фамилии, да, остановить продвижение НАТО на восток, не понимая элементарных вещей, что и позднее, кстати сказать, сам Горбачев подтвердил, что никакое государство в мире из ведущих стран не может гарантировать не продвижение НАТО на восток, я имею в виду не Германия, не Соединенные Штаты, не Франция, в качестве там какой-то гарантии для Советского Союза, еще существовавшего тогда, и тем более для России, ибо этот процесс рождается в этих самых государствах, вновь образовавшихся. Нельзя игнорировать их мнение. Если они высказываются и путем референдума, и достаточно ясно другими способами, высказывают свое желание присоединиться к тому или иному альянсу, к той или иной группировке, то решение за этой группировкой, и оно не может быть игнорировано с учетом интересов геостратегических, военных, этой группировки, но взять просто и проигнорировать допустим, заявку или стремление поляков присоединиться к НАТО.
А теперь Черногории.
Вот, просто потому, что в Москве считают иначе, это какой-то абсурд, это непонимание вообще механизма работы этой организации и механизма ее расширения.
Вы уж прямо так и жестко критикуете Владимира Путина. То есть он не понимает механизма.
Я в данном случае критикую в основном, как я сказал, уже тех самых экспертов, которые настойчиво требовали положить конец. Они военные или хорошо военизированы были, и сейчас их голоса столь же громко звучат. И мне приходится с ними дискутировать в этом плане, обращая внимание на то, что не всегда в силах ведущих стран мира взять и затормозить этот процесс.
Александр Николаевич, а как вы считаете, вот сетования Владимира Путина, которыми он наполняет одно за другим свои интервью, вот по поводу НАТО, продвижения, если бы вы вели себя иначе, все было бы гораздо лучше, если бы вы не вмешивались там в ближневосточные какие-то дела, не устраивали бы революции там оранжевых и каких-то на Ближнем Востоке, то все было бы хорошо. Вообще это имеет какой-то смысл, вот эти заклинания?
Нет, но дело все в том, что я продолжу. Когда я говорил о суверенитете, то прежде всего я имел в виду несколько иное понимание этого суверенитета. Понимание суверенитета в глазах нынешней российской элиты, оно чрезвычайно агрессивно. Вот сначала этот суверенитет был расширен на Крым, затем была попытка до определенной степени расширить его на территорию Донбасса. Затем существуют периодически зондажи, экспертные зондажи, по поводу которых мне тоже приходилось писать в отношении Белоруссии, Казахстана, стран Балтии. Потом выяснилось, что и Сирия тоже входит в часть национальных интересов России. И я неоднократно говорил и писал о том, что на самом деле суверенитет России понимается не как суверенность по образцу Франции, а как тенденция к восстановлению того суверенитета ялтинско-потсдамской системы, граница которого проходила по Эльбе.
Отсюда, то есть это реваншизм?
Это реваншизм. Соответственно, ну, более или менее понятно, что и ялтинско-потсдамская система, и даже хельсинкская система на сегодняшний день устарели, и если говорить о хельсинкской системе, то она может применяться, ну, скажем так, очень избирательно. Вот. Что касается ялтинско-потсдамской системы, то от нее не осталось вообще ничего. Это может интересовать только историков. Соответственно, если говорить о такой составляющей, то дальше вытекает следующая позиция внешнеполитическая. Россия ведет игру по собственным правилам, совершенно не сообразуясь с теми правилами и принципами, которые существуют внутри Евросоюза и западного мира в целом. Возможно, что и не только внутри западного мира, но просто мне как-то вот эта вот система ближе для того, чтобы ее сравнивать. Соответственно, уходит доверие. Ушло доверие полностью между партнерами. И на сегодняшний день Россия претендует на тот международный статус и на то международное значение, которое она официально не имеет и иметь не может. И на самом деле, с моей точки зрения, Россия едва ли на сегодняшний день и то с согласия ведущих мировых держав может претендовать на роль региональной державы, которая будет контролировать, ну, скажем так, неприменение ядерных вооружений. Вот это все, на что Российская Федерация в нынешнем своем виде может рассчитывать.
Ну, такое впечатление, что Владимир Путин пытается вот эти проблемы, так сказать, недостаточного, как ему кажется, статуса решать с помощью военной силы и фактически ядерным шантажом, так?
Да, безусловно. Сначала имел место на протяжении ряда лет, ну, скажем так, первой половины правления, имел место постоянный энергетический шантаж, и мы все хорошо знаем политику там цен на нефть и газ, которая проводилась. А сейчас, когда уже открыто стали говорить о том, что Россия находится в кольце врагов, Россия чуть ли не на пороге войны находится со всеми врагами, речь идет именно о ядерном шантаже. шантаже, потому что я думаю, что российская элита не может не понимать, что все антисанкции бьют прежде всего по российской экономике, российскому рынку, и не наносят того ущерба экономике зарубежных стран, на которые рассчитывали. Но если они этого не понимают, тогда даже сложно что-либо комментировать.
Давайте мы поговорим о ситуации теперь на фронтах. На фронтах, как это сказать, путинских войн, да, были наполеоновские войны, о которых вы писали когда-то диссертацию, а теперь, значит, у нас есть эпоха путинских войн. К нам подключился Олесь Дани из Киева по скайпу, и я хотел бы спросить прежде всего нашего украинского коллегу и партнера, собственно, какова сейчас ситуация вот на этом самом реально замороженном фронте в Донбассе. Я сегодня видел, что опять 2 человека там погибли. Что вы думаете, какова ваша оценка?
Ситуация не может быть заморожена в Украине, ни в Донбассе, ни в Крыму, пока есть правление в России режима Путина, потому что, как уже коллеги обсуждали, фактически режим Путина, он перешел в разряд такой пирамиды страха. Влияние и внутреннее, и внешнее у нынешнего российского руководства может базироваться только лишь на страхе, а значит, его постоянно нужно чем-то подживливать, подкидывать хворост в огонь. Поэтому будут возникать новые конфликты, и даже если удастся в той или иной мере устранить все, скажем, проблемы именно на Луганской и Донецкой областях, в любом случае режиму Путина будет необходимы новые какие-то очаги для устрашения и своего населения, чтобы показать, что он находится в кольце врагов, и для устрашения Запада, потому что это как обезьяна с дубинкой, только дубинки это и боятся, больше уже бусами никто не хочет торговать с Россией. У нас внутренняя проблема, кроме режима Путина, конечно, и своя власть, потому что договоренности, которые были созданы фактически между Путиным и Порошенко, они значительной мерой настроены против украинского суверенитета. Так называемые Минские договоренности, написанные под диктовку Кремля, хотя там кроме мы понимаем, что там не подпись Путина, а Зурабова и Плотницкого и Захарченко. Тем не менее, это абсолютный вариант кремлевской, когда Украина должна внести изменения в Конституцию и фактически стать конфедерацией, когда должна быть амнистия для боевиков, когда Украина должна взять на свое содержание, так называемую народную милицию, то есть фактически вооруженные бандформирования на Луганской и Донецкой области. И хотя согласование этих пунктов между Порошенком и Путиным произошло еще год тому назад, и был именно продвинутый такой закон про отдельный статус для некоторых районов Луганской и Донецкой области еще 16 сентября 2014 года. Но, тем не менее, у Порошенко не хватает пока что сил пролоббировать полностью эти изменения в Конституцию. Потому что отдельные договоренности между двумя президентами – это не договоренности с украинским обществом. Украинское общество сейчас не воспринимает, категорически не воспринимает такие поддавки с Путиным. И это проблема для Порошенко. Поэтому мы вошли в такую стадию достаточно длительную, ни мира, ни войны с формальной точки зрения, а в реальности это означает жертвы все равно среди украинского населения, в том числе и среди украинских военнослужащих. Сегодня, насколько вам известно, прилетел информация, что прилетел Грызлов в Киев, опять-таки для подтверждения вот этих тайных договоренностей, и это усиление российской делегации.
Хорошо, спасибо, Олесь. Я хотел бы, знаете, дать сейчас в эфир небольшой фрагмент интервью Владимира Путина, которое есть в нашем распоряжении, где он говорит как раз об украинских делах. Потом мы продолжим обсуждение.
После переворота в Киеве, а это был не что иное, как государственный переворот, как бы там его не приукрашивали, крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти, отчасти в значительной степени пришли к власти, Они просто впрямую начали угрожать людям, и русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще, и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины. Что касается реакции наших западных партнеров, мне кажется, она была ошибочной и направлена не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России. А мне кажется, что этого не следует делать. В этом и заключается главная ошибка. А нужно, наоборот, использовать возможности друг друга для взаимного роста, для совместного решения проблем, перед которыми мы стоим.
Ну вот это действительно отрывок. И там есть другие, более интересные, на мой взгляд, вещи. Тем не менее, ну вот, например, Александр Николаевич, как вы думаете, что здесь принципиально? Вот эта вот позиция отстаивания все время вот этой вот линии, да? Крайне националистические силы, мы спасали русских людей. А дальше там, знаете, у него еще идет: мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли, ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один, повторяет Владимир Путин. Использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать вооруженные силы Украины, провести свободное волеизъявление людей, которые захотели жить в России. Вот видите, какая интересная концепция.
Ну, вы знаете, я даже не буду, наверное, сейчас комментировать ситуацию по поводу Крыма, предоставлю это украинскому коллеге. Для меня
опасаетесь?
Нет, я могу совершенно спокойно, я неоднократно об этом писал, я убежден, что с Крымом имела место именно аннексия, что это было не столько продуманное решение, сколько было стремление воспользоваться соответствующим случаем. Я абсолютно убежден в том, что любой выход из сложившегося международного кризиса лежит на пути восстановления, как минимум переговоров, а как максимум восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и пересмотра итогов референдума и так далее, и так далее. То же самое я могу сказать о Донбассе. Нет, я не буду это комментировать вот по какой причине, потому что я хочу сосредоточиться на двух направлениях внешней политики России, которые так или иначе нашли в выступлении Владимира Владимировича Путина соответствующее отражение. Прежде всего, речь идет о том, что Россия стремится иметь и поддерживать целый ряд горячих точек, точек напряжения в разных регионах для того, чтобы иметь повод для вмешательства дипломатического, политического, идеологического, военного. Все очень хорошо эти точки знают. Это, понятное дело, Донбасс. Вот. Это Карабах, это Приднестровье. В зависимости от ситуации значения этих точек может либо повышаться, либо они могут существовать в замороженном состоянии. Теперь это сирийская проблема. Это вот одна сторона.
Еще и турецкая.
Да, еще есть турецкая. Вот, это одна сторона, значит, политики. Второе, что здесь, безусловно, прозвучало и звучало неоднократно и из уст аналитиков, ну и в общей форме из уст президента это звучит, это то, что Россия хочет внести раскол в западный мир, что Россия хочет так или иначе иметь влияние в Европе и по возможности вытеснить влияние США в Европе, как минимум в Восточной, а как максимум во всей Европе, это уж как получится. И вот это вот разговор о террористической опасности, отчасти то, что связано с Сирией, это тоже попытки внести вот этот вот раскол в западный мир. Потому что, по-видимому, в голове руководителей, людей, которые принимают политические решения, существует такая схема, что да, вот есть некая общая воля Вашингтона, который сидит и диктует все Европе.
А нам нужен свой Деголь.
А нам нужен, да, свой Деголь. Вот, и, соответственно, нам нужна ситуация, при которой мы бы могли это влияние заместить собой. Ну, здесь отсутствует понимание целого ряда показателей. Дело все в том, что, по моему глубокому убеждению, если бы у США были соответствующие намерения и соответствующая политическая воля, то мы бы сейчас жили в абсолютно ином геополитическом мире.
Хорошо. Александр Иванович, вам вопрос, и как американисту, собственно. Ну, вот на ваш взгляд, возможно ли сделать то, к чему призывает Владимир Путин? Он же фактически вот в этом интервью, там дальше есть очень интересный сюжет, он призывает продавить, Запад призывает, Европу призывает, и даже Соединенные Штаты намекают, что тоже было бы неплохо, продавить, чтобы Украина провела так называемые конституционные реформы, чтобы она вот сначала с этими товарищами в Донбассе что-то такое сделала хорошее, а уж потом, может быть, мы там и границу им отдадим. Вот насколько реалистичны такие призывы и пожелания, что пусть Запад, вот давайте, вот, а заодно, кстати, говоря, санкции лучше бы вперед отменить. Сначала отменить санкции, потом вот все это, то, что я вам описываю.
Да, очень специфическое представление о реальности и о существующей системе международных отношений. Но когда вы сказали, что хорошо бы там появился наш Деголь, да, я бы добавил, что не обязательно Деголь, но и Шрёдер сойдет в этой ситуации. Вот, так что сейчас...
Староват уже, не вернуть.
Ну, я имею в виду образно Шрёдер, да, который и в юном возрасте может появиться. Мы видим, что там в Венгрии проявляется. Вот сейчас ситуация вокруг нового польского лидера непонятная. Идут с поры. Вот. Так что шредеризация европейских элит — это тоже очень положительный момент, на который, возможно, в Москве делают ставку. Ну что ж, это реалполитик, но реалполитик, который скорее политик и в меньшей степени реал, потому что все-таки ситуация в Европе и взаимоотношения США с Европой достаточно прочны, и процессы, которые сейчас происходят в Европе, достаточно неожиданны в некотором смысле. Я имею в виду, допустим, наплыв мигрантов, как волна
дестабилизационной... Вот, если бы вы меня слушались, да, никаких бы беженцев у вас не было.
Да,
все
да,
было
да,
бы хорошо. Да. Зачем вы свои заговоры устраивали чудовищные там на Ближнем Востоке и на Дальнем Востоке?
Вот. И в этом как раз кроется главный момент, скажем так, разделяющий ментальность европейских политиков, американских и российское руководство. Ибо последнее действительно убеждено в том, что и иногда мне кажется, что делает вид. В других ситуациях у меня представление в том, что руководители кремлевские действительно убеждены в том, что подобного рода феномены, как
цветные... То есть они верят в мировой заговор?
Да, в цветные революции и арабская весна и прочее могли быть спровоцированы там чаще
ну,
всего...
Госпереворот
вот,
в Киеве.
Вот. Могли быть спровоцированы. Ну, госпереворот — это как завершающий процесс, да? Это уже бегство,
было,
да, бегство
Богу,
Януковича
да.
Там и прочее. А подготовительные стадии, вот в представлении многих московских деятелей, это печально, действительно, якобы спровоцированы. И вот такое восприятие происходящего в Европе, между Европой и США, оно омрачает. Омрачает, ибо это действительно не соответствует реальности. И мы видим, собственно говоря, некоторые, если не все государственные каналы, но вот одна самая знаменитая наша станция телевизионная, работающая на английском языке, вот, работает именно по этой схеме. Когда выбирается какой-то маргинализированный субъект, политик или общественный деятель, явно находящийся за пределами всего того, что можно назвать мейнстрим, в широком смысле мейнстрима, не какой-то узкополитической линии, а в широком смысле мейнстрима, как сферы общественного согласия в той или иной европейской стране или в Европе в целом. Вот. Этот маргинализированный политик представляется и раскручивается на этом канале как наиболее типичный, как наиболее отвечающий интерес интересам той и иной страны.
Ну, а потом получается, что такой политик – это и есть надежда России, и в конце концов в него начинают верить, как Марин Ле Пен или там еще в каких-то...
Вот и Марин Ле Пен уже, расширение происходит на политические силы, то есть маргинальные силы с левого фланга и с правого берутся за основу и показываются в качестве представителей национальных интересов. Вот здесь опять и национальный интерес снова у нас возник, и опять же вернусь к этому термину шредеризация
европейских элит. А вот мы сейчас спросим тогда Олеся Дуни в Киеве. Собственно, а у вас есть ощущение вот опасности этой шредеризации, о которой мы сейчас говорили, о том, что действительно на Украину будут давить и говорить, ну как, принуждение, так сказать, принуждение к выполнению Минских соглашений может оказаться жестким, особенно в ситуации, когда у вас с экономикой дела не очень хороши и с реформами, к сожалению, тоже.
Михаил, ну вы сами же напомнили, что Путин говорит о беженцах как о инструменте своего давления на Европу. Напомню, что новогодние нападения произошли на женщин, такое впечатление, как скоординировано. Они произошли в нескольких городах и государствах Европы.
И вы верите в теорию заговора?
Это не теория заговора. Напомню, что так называемые мирные марши, которые были очень успешны в Европе в 70-х годах, к которым присоединялось очень много левых политиков и общественных деятелей, потом оказалось, что они финансировались советскими спецслужбами. Тоже напомню, что левацкие террористические организации, и как европейские, так и арабские, они финансировались и им была помощь организована чехословацких и восточно-немецких спецслужб, за которыми, в свою очередь, стояли советские спецслужбы. Это оказалось известным уже постфактом. То, что значительная часть европейских элит, к сожалению, и под колпаком у КГБ или ГРУ или каких-то других российских структур. Ну, это достаточно очевидно. Скандалы бывают то с Проди, то сейчас вот с норвежским политиком. Мы не можем говорить, скажем, персонально, пока не имеем этих данных. Но как вопрос с Шрёдером, постфактом видим, чью сторону занимает той или другой политик. Точно так же правы коллеги в студии, когда говорили о уже попытках расколоть западное единство. Кстати, Минский процесс – это один из таких попыток раскола. Посмотрите, там же по настоянию России нет Америки, более влиятельной силы, которая могла бы помочь урегулированию конфликта и агрессии с боку России. Нет, там только Франция и Германия. Когда вы говорили о Деголе, там в Минских соглашениях очень интересный есть пункт. Как раз работа российской дипломатии. Там специально указано о едином пространстве от Атлантики до Тихого океана. Помните? То есть это был как раз вот такой вариант французский, который очень поддерживался советской дипломатией в свое время. То есть такие посылы, они очень показательны, очень показательны. И в данном случае, конечно, это испытание не только для Украины, а испытание для Европейского Союза, для западной цивилизации. Может ли она как раз не поддаваться влиянию российских денег, очень больших денег, российского влияния, российских спецслужб. И, конечно, тут будут и отступления, будут и какие-то тайные договоренности отдельных политиков с Россией. Но, тем не менее, я все-таки верю в здравый смысл международной и евроатлантической цивилизации. И мне кажется, что Путин вот это инструментом страха, он перегнул палку. Когда это было только давление спецслужб и покупка отдельных журналистов, интеллектуалов, политиков на Западе, влияние у Путина было намного больше. Теперь он будет вынужден постоянно способствовать каким-то очагам именно агрессии во всем мире, не только в Украине. И это будет не только Сирия или Турция. Поверьте, на очереди будут и Казахстан, и Беларусь, и лидеры этих стран это прекрасно понимают. И очевидно, что вот это понимание, оно все больше и больше есть в мире. И хотя Путин, например, в этом интервью говорил о том, что немецко-российские связи не пострадали, но тем не менее в два раза упал товарооборот между этими странами. Я думаю, что вот эта перспектива, абсолютно ограничение любых контактов с Россией, экономических, гуманитарных, но, кстати, вот именно через немецкие фонды сейчас наиболее и пытаются действовать Россия и российские спецслужбы. Я думаю, что тут немецкой прессе, немецким общественным организациям есть повод для анализа вот этих связей российских спецслужб в этих странах, ну и в Германии в частности.
Спасибо, Алис Дуни. Я хотел еще вот поговорить, естественно, о сирийском сюжете, даже уже в широком смысле, наверное, сирийско-турецком. Да, одна горячая война, в которой участвует Россия с помощью военно-космических сил, а другая, собственно, война, она такая холодная, хотя уже началась бульдозерная война, там какие-то мандарины давят и так далее. У меня вопрос Александру Шумилину тогда. Собственно, я сегодня увидел, что там очередная реляция пришла, что успешно какие-то там какой-то демократический фронт что-то наступает, вот, какую-то плотину взяли, там продвинулись на 50 километров при поддержке российских, значит, бомбежек. Я так понимаю, что это курды там, да, двигаются куда-то.
Не только.
Уж просветите нас.
Да, это действительно свежая информация, которая нуждается в уточнении. И если речь идет о демократическом фронте, там действительно курды, христиане и в основном светские группировки, они действуют на севере. Но вроде как появилась также сегодня информация, что при содействии российской авиации группировки, несколько их там почему-то цифра 11 мелькнула, а в общей численности 7 тысяч человек. Вот так мне это запомнилось.
Продвинулись на 50 километров в сторону Пальмиры. Вот. Отряды демократической сирийской оппозиции. Видно, вот. Их бомбить перестали.
Вот именно. И здесь, в общем-то, действительно возникает несколько вопросов. Первое, в какой степени это правдоподобно, что вот после бомбежки в течение нескольких месяцев вдруг оказывается поддержка вот группировкам умеренной оппозиции. Если это так, то это может быть только вызвать положительную реакцию. Вот. Но опыт последних нескольких недель говорит о том, что реляции, о которых вы говорили в Москве, с упоминанием взаимодействия российской авиации с оппозиционными, с Асаду группировками, как правило, в общем-то, не подтверждались в основном. Ибо те же самые группировки или близкие к ним опровергали это, следовали опровержения. Вот. И здесь возникает главная проблема. Проблема преодолим ли раскол, который создан сейчас бомбардировками российской авиации между Россией в широком смысле, в политическом смысле и антиасадовской умеренной оппозиции в Сирии. То есть готовы ли действительно умеренные группировки в Сирии взаимодействовать с российской авиацией в данном случае и продвигаться дальше куда-то, тесня ИГИЛ или по идее, задачей этой оппозиции является и оттеснение Асада. Вот, здесь много вопросов, и я думаю, что надо подождать пару дней, чтобы услышать и увидеть комментарии
к происходящему. Что там реально происходит.
Да, потому
отделить
что...
правду от пиара.
Да, ибо, как мы помним, на первых стадиях российской операции официально на всех уровнях, вплоть до самого высшего, отрицалось наличие какой-либо умеренной оппозиции. А все, кто кто противостояли Асаду, назывались террористами и приравнивались к ИГИЛу. Вот. В дальнейшем под давлением стран коалиции, международной коалиции и Соединенных Штатов прежде всего, вот, в России призадумались и начали поиски, да, был процесс поиска, а кто же там умеренный, и посылались наши дипломаты
по Европам. Я думаю, что еще проблема в том, что сама асадовская армия, на которую делали ставку, она воевать не очень оказалась способна, а иранцы стали отводить свои войска.
Я совершенно верно. Но вот я как раз хочу вот этот момент акцентировать, что сначала отрицалось наличие умеренной оппозиции, затем был период поиска, и вот сейчас вроде бы пришли к пониманию того, что она есть, но дальше начинают определять, кого же можно отнести к этой категории, а кого нет. И поскольку это бомбардировки этой оппозиции на первых стадиях операции принесли колоссальный политический вред России, вот, то теперь его надо как-то преодолевать. И отсюда вот эти реляции о взаимодействии уже, да, уже существующей оппозиции, да, если взаимодействует вот с умеренными отрядами оппозиции, то есть они обнаружены, да, и вот сейчас третья стадия взаимодействия. Но здесь-то играет возник. Да, это что-то новое, поскольку я сомневаюсь, что реальные отряды умеренной оппозиции готовы вот так вот быстро забыть о бомбардировках и начать взаимодействовать, и тем более только против ИГИЛ, но не против Асада.
Вот у меня вопрос, Александр Николаевич Сытин, скажите, на ваш взгляд, вот что все-таки это за война? С одной стороны, вот если вы прочитаете сейчас какие-то тексты, которые печатает какая-то новая газета о зверствах, значит, халифата, там действительно изнасилованные женщины, сотни тысяч людей бежали, там зверства в отношении религиозных меньшинств и прочего-прочего. Вроде бы это война в поддержку современной цивилизации, и даже многие оппозиционные Путину политики это поддерживают. С другой стороны, эта война, значит, вводит Россию в ближневосточный конфликт в качестве союзника шиитского Ирана, провоцирует конфликт с Саудовской Аравией, с суннитской, создала конфликт с многолетним партнером Турции. В общем, там какой-то адский котел, куда бы лучше не соваться. Вот как вы понимаете то, что там происходит с вашим опытом работы, ну, в том же РИСИ?
В данном случае мне достаточно сложно, потому что я не востоковед, но если что, тогда поправите. Значит, мне все-таки представляется, что вот этот вот конфликт, он носит характер в значительной степени внутриарабского конфликта. Там есть разные силы, левые, националистические, религиозные. И вот эти силы, они достаточно давно пришли в определенные противоречия и столкновения. С другой стороны, я думаю, что политика еще Советского Союза на Ближнем Востоке традиционно базировалась на том, чтобы поддерживать различные, ну, скажем так, антизападные силы. Вот. Ну, прежде всего, это касалось, конечно, Палестины, и прежде всего это касалось антиизраильской составляющей советской политики. Но, тем не менее, вот эта преемственность, и много говорили и писали о том, что Путин заимствовал некоторые идеи еще Примакова по этому поводу, вот эта преемственность ближневосточной политики, она в данном случае проявилась. Значит, еще одна составляющая, безусловно. Россия удивительным образом недоучла того, что значительная часть российского мусульманского населения, которое на сегодняшний день является, скажем так, лояльными гражданами России, в результате всего этого может прийти в идеологическое и религиозное движение. И масштабы и последствия этого идеологического и религиозного движения на сегодняшний день, я думаю, предсказать не может никто. Тем более, что, опять-таки, трудно ссылаться в западной системе координат, потому что там всегда требуются доказательства, но совершенно очевидно, что идеи радикального ислама находят поддержку и встречают интерес среди мусульманского населения крупных российских городов, в том числе Москвы.
Ну что ж, я к Олесю Доню тогда обращусь. Взгляд из Киева. Олесь, с одной стороны, вы должны быть довольны, что Россия и ее военные силы отвлеклись теперь на Ближний Восток. Украина потенциально может получить союзника в Черноморском бассейне в виде Турции. А с другой стороны, вас, кажется, не может не беспокоить то, что Запад начинает отвлекаться от проблемы Крыма и Донбасса и может попытаться вот в обмен на помощь в Сирии как-то смягчить свою позицию осуждения агрессии и аннексии.
К сожалению, в отличие от коллег, я более скептически отношусь к тому, что произошло после участия Путина России в сирийском конфликте. Мне кажется, что те дивиденды, которые Путин хотел получить от этого, он, к сожалению, их получил. Из роли полного изгоя, которым он был после участия в украинской авантюре, когда был только оккупантом, он и фактически был нерукопожатым среди лидеров международных, он перешел в разряд игрока, с которым могут не соглашаться или соглашаться, но тем не менее в Сирии должны с ним считаться. Он может входить в конфликт с Эрдоганом, бомбардировками этнических турков на севере Сирии. Но, тем не менее, выступая против, даже если частично будут бомбардировки ИГИЛа, тем не менее он будет находить союзников в Европе, среди политиков. И вот та агентура, про которую я говорил раньше, КГБ-грушная в разных политических сферах Европы, она сейчас будет получать аргументацию, почему надо находить более тесные отношения с Россией. И в этом плане, мне кажется, к сожалению, происходит усиление позиций Путина. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что он абсолютно опасный политик для всего мира, не только для Украины, с фашистующими идеями. И это усиление после Сирии, это очень опасно для всего мира. Потому что наименее заинтересованный Путин сейчас, чтобы в Сирии был мир. То есть если будет мир, если не будет конфликта военного на этой территории, тогда ставки Путина сразу же будут падать. В том числе у него будут внутренние проблемы с армией, которой постоянно необходимо участие в каких-то вооруженных очагах. Да? В том числе будет начинаться опять унижение Путина на международной арене и по отношению к украинскому конфликту. Поэтому с любой точки зрения Путин заинтересован в как можно более протяженном продолжении этого конфликта в Сирии. И более того, возвращаемся опять к Европе и к дестабилизации ситуации в европейских государствах, в том числе с помощью беженцев, мигрантов. Мне кажется, что следующее, что может ждать Европа, это террористические акты. Понятно. Напоминаю о взрывах в Москве, Волгодонске и о версиях, связывающих и с Путиным. Мне кажется, что такая вот опасность, формально это могут быть арабы или представители других народностей, но вопрос о том, кто их финансирует, будет оставаться открытым. А заинтересованность в этом будет Путин. То есть его задание дестабилизировать ситуацию во всем мире.
Да, но это такая уже глобальная вещь. А я хотел обратить внимание в финале еще на одну маленькую тему. Это просто когда Владимир Путин говорит, мне кажется, он не очень понимает, как его фразы осознают собственные жители. Вот он сегодня в этом интервью, переходя к внутренним проблемам, сказал о том, что вот снижение там использования нефтяных доходов на текущие расходы оздоровляет экономику. В результате по агентствам пошла фраза, что Владимир Путин сказал, что оздоровляется российская экономика. И мы поинтересовались у россиян, москвичей, как они вот эту фразу, собственно, воспринимают. Буквально минута.
Согласны ли вы с Путиным в том, что помимо негативных процессов сейчас происходит оздоровление российской экономики?
Близко даже никакого оздоровления нету. Мы находимся в болоте и потихонечку продолжаем туда погружаться. Этому способствуют и цены на нефть, и санкции, и еще кое-что, но главное – структура нашей экономики.
Я считаю, что Владимир Владимирович наш большой молодец, он все говорит правильно. Даже если у нас что-то не так, он настраивает людей на позитивный лад, чтобы мы совсем не унывали. А как мы знаем, что русский народ унывать вообще не умеет.
Сейчас спад, про который все знают, с которым я каждый день сталкиваюсь на работе. Спад чистит ряды, уходят с рынка компании, которые были на каких-то пузырях и так далее. Экономика сокращается, людей много увольняют.
Раз Путин сказал, что экономика у нас будет расти, будем надеяться на лучшее. Мы верим в него.
Пока оздоровления, честно говоря, никакого не видно.
Если он, наш президент, видит ее сверху такой, ну дай бог, это бы очень хорошо. Я ее такой не вижу. Исходя из реалий, которые я наблюдаю из жизни своих друзей, родственников, все уже стали ограничивать себя во многом даже необходимом.
Оздоровление сомнительно еще на сегодняшний день.
Александр Николаевич, ну вот к вам вопрос. Ваши ощущения, вот люди начали понимать связь между внешней политикой и тем, что у них там определенные проблемы? Или должно что-то еще случиться?
Ну, это к дискуссии о противоречиях холодильника и телевизора. Значит, я столкнулся со следующей вещью, что люди очень боятся того, что будет хуже. То есть все, в общем, понимают, что становится хуже. Но хуже плавно и постепенно. Одно дело, другое дело резко и в разы. Люди, как и следует вот из этого опроса, надеются, что произойдет какое-то чудо.
И а вот санкции отменят.
И нуждаются в эмоциональной поддержке. Но я бы только сказал, что эмоциональная поддержка населения – это функция скорее шоумена, а не президента. И, наконец, очень здесь плохую роль играет информационный, а может быть и не только информационный пример Украины. Потому что, естественно, это звучит по телевидению, и это люди знают, поскольку у многих родственники и знакомые в Украине, что вот сделали, а лучше жить не стало. Вот эту, вот эту точку зрения я слышал, к сожалению, и довольно распространенную. Что, ну а что, вот вы предлагаете там то-то, 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 вы предлагаете, значит,
свободу, демократию,
да, свободу, демократию, инвестиции, там, против коррупции, развитие и так далее. Вот Украина все это предлагает, а лучше там не становится, и наоборот, очень многие граждане Украины едут работать и продолжают работать на территории России. Обратного потока, в общем, пока не видно массового. Вот эти все факторы, конечно, действуют. Я думаю, что наступивший год как раз будет годом наибольшего обострения экономической ситуации. Я абсолютно не жду ничего хорошего. Вот как раз жду максимально плохого от российской экономики. Ни о каком там импортозамещении, но это даже говорить бессмысленно обо всем этом. И никакого оздоровления экономического нет и быть не может. Потому что последняя фраза – это задача в рамках данных политических координат, она нерешаема вообще.
Ну, поскольку это годовщина вашего ухода вот из этого центра исследований в пользу государства и администрации президента, хотел бы вас спросить, а вы верите, коротко только, что они могут прозреть и вот сделать резкий поворот, ваши бывшие клиенты?
Нет.
А почему?
А потому что это, вот я повторю этот свой тезис, это система политических координат. То есть существующая система, она ведь имеет совершенно определенную основу для экономических, внешнеполитических, социальных решений.
Значит, выхода нет. Александр Сытин, Александр Шумилин и Олесь Дони были в эфире «Радио Свобода».
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. You get a shiver in the dark.
back. It's raining in the past, but meantime. Tell of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.